Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика». И в конце этого часа вещания в нашем эфире житие новомученика Никиты, епископа Нижнетагильского Орехово-Зуевского. Его память празднуется 19 ноября.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о том, как рождалась в России собственная золотая монета. Интересная история, на мой взгляд, поучительная история. В нашей стране на протяжении большей части ее исторической судьбы не было собственных золотых рудников. Добыча золота в Сибири, она имеет очень позднее происхождение, собственно, 18-19 века, 20 век. И разработка эта начиналась трудно. Поэтому Россия не располагала собственным золотом на протяжении многих веков своего существования. В России использовали в качестве благородного металла, который идет на чеканку монеты, серебро. Серебро делали качественно, делали его, ну, в какое-то время вообще почти чистым, далеко за 900-ю пробу. И казна вечно жаловалась о том, что серебра не хватает. Не хватает его для того, чтобы чеканить монету, не хватает его для того, чтобы расплачиваться по разным государственным делам. Серебра не хватало особенно сильно во время больших войн, которые Россия вела одну за другой. И вот почти весь 17 век российское правительство решает задачу, откуда взять серебро, где добыть серебро. Серебра нет. При Петре Первом попытались переосмыслить ситуацию. Если нет серебра, то нельзя ли его заменить другими металлами? Ну, хотя бы отчасти заменить. и пошли по пути европеизации монетного дела. Мне жаль, что национальная традиционная форма чеканки русской монеты в начале 18 столетия при царе Петре Алексеевиче угасла. Мне, ей-богу, искренне жаль, она была вполне оригинальна, эта традиция. Но на тот момент пользоваться ей уже было достаточно сложно. И одна из важных задач монетной реформы, которая была проведена при Петре I, состояла в том, чтобы так или иначе заменить серебро в качестве монетного металла, повторяю, хотя бы отчасти. Ну, произошла замена, во-первых, снизу, то есть мелкая монета серебряная была заменена медной, крупной, и какое-то время одновременно чеканились медные и серебряные, нового стиля европейского медные копейки, старого стиля серебряные русские копейки. Около 1717 года чеканка серебряной русской копеечки прервалась. Вот он, последняя точка, вот он финиш в истории развития традиционной национальной монетной чеканки. Но проблема в том, что, во-первых, и меди было недостаточно. Медь нужна была на пушке, медь нужна была для военных кораблей. Из меди изготавливали огромное количество деталей военной формы и других предметов военного назначения. Поэтому в последние годы Петровского царствования отмечены недостатком меди. Ей уже довольно затруднительно было заменить серебро. Ну, в этом случае, конечно, мы видим вполне естественный со стороны правительства ход. Это попытаться заменить серебро не только снизу более дешевым металлом, но и сверху более дорогим металлом. Знала ли Россия до того золотую монету? Как монету регулярной чеканки? Нет, не знала. Золотую монету у нас использовали в основном зарубежную, и большей частью она шла на награды. Тем, кто отличился в боевых действиях, жаловали от имени государя португальские, английские золотые монеты. И если этот человек не был крупным военачальником, то пожаловать ему могли золотую копеечку, то есть маленькую монетку, которая выглядела как серебряная, но изготавливалась из золота. Такие же копеечки изготавливались по особым случаям, каким-то торжествам, например, свадьбы наших государей. И вместе с тем, вот эти случаи чеканки, они не носили постоянного характера. Иногда по большим праздникам можно резюмировать чеканку золотой монеты в России, а в целом, конечно, монета была серебряная, еще раз серебряная и вновь серебряная. При Петре Первом задумались. Ну хорошо, давайте попробуем сделать золото из металла, который используется для монет в основном донативных, как говорят нумизматы, для наградных знаков, в металл, который, в общем, хотя бы отчасти заменит более дешевое и крайне дефицитное серебро. Вопрос, откуда это золото взять? Собственные разработки, ну, мягко говоря, проблематичны. Золото из Европы достать достаточно тяжело, хотя, в общем, удавалось это сделать. Из Европы российская торговля высасывала серебро. Высасывало на протяжении столетий. Баланс русско-европейской торговли был таков, что за огромное количество товаров европейцы расплачивались серебром, и вот оно-то шло на монетный чекан в России. Попытаться вытащить из Западной Европы еще и золото, помимо серебра, было, мягко говоря, проблематично. И тогда использовали совершенно другое направление. На Дальнем Востоке задолго до Петра I установилась стабильная и широкомасштабная торговля с Китаем. Оттуда везли многие товары, и в том числе очень хорошо знали, что Китай – это страна, которая производит большое количество украшений и всякого рода изделий из драгоценных металлов. Отсюда стремление российского правительства закупить в Китае золотой песок. Удалось наладить это самое торговое предприятие, и золотой песок в небольших коробочках стал отправляться из Китая в европейскую часть России долгим путем. Это золото, добытое у китайцев, называли коробчатое. Золотой песок был определен на чеканку монеты. В начале 18 века появляется российский червонец. А сколько это рублей? Нисколько. Изначально российский червонец чеканился без обозначения номинала. То есть его стоимость зависела от курса золота. Естественно, что эта монета в основном шла для работы на международных рынках, для государственных платежей с иностранными контрагентами, и она отчасти действительно заменяла серебро и давала решение многих государственных задач. Впоследствии появятся уже монеты 5 рублей, 10 рублей, появятся даже такие странные золотые монеты, как 1 рубль и 50 копеек, такие малюсенькие чешуечки, характерные для придворного обихода в Российской империи в 18 столетии. Ну и массово золотая монета начнет чеканиться уже в последние десятилетия существования Российской империи. Вот тогда уже сибирские залежи золота были всерьез затронуты промышленным производством, и в последнее царствование при Николае II Россия выпускала столько золотой монеты, как никогда до того. Российская золотая монета, изготовленная до Николая II, это, в общем, редкость или редкость чрезвычайная. Последнее царствование, она перестает быть редкостью. Но вернемся все-таки к изначалью, к тому, как золотая монета регулярной чеканки появилась при Петре I. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что изображение на русских червонцах говорит о том, что Петр Алексеевич, которого обвиняют в том, что он еретик, отшатнулся от христианства, ушел от православия, все-таки оставался христианином, и христианином даже в государственной политике. Мы знаем множество примеров, когда Петр Алексеевич наносил обиды церкви, и вот при нем, кстати, было разрушено патриаршество, которое удалось восстановить только через 2 столетия. Да, все это так. Но вместе с тем нельзя говорить о том, что русский царь отшатнулся от веры. Многие символы его царствования имеют христианское происхождение. И вот вам великолепный пример, то золото, которое чеканилось при Петре I. На русских червонцах изображался святой покровитель Руси, апостол Андрей Первозванный. И надо сказать, что косой крест и святой Андрей Первозванный достаточно долго присутствовали на русской золотой монете. Это был важный символ, притом символ, который был выведен на государственный уровень. И мне хотелось бы сказать, что не только сама чеканка золотой монеты беспрецедентная для более раннего времени, чеканка регулярная, достаточно масштабная, но и выбор символов для этой золотой монеты говорят о том, что даже в периоды, когда православие и церковь все-таки несколько ослабляли свои позиции в нашей стране, тем не менее страна на всех уровнях, от пахаря до царя, оставалась православной. Ну и призываю вас зайти в сеть, в поисковик забить слово «золотой червонец Петра I». Посмотрите, как он выглядит. Я вот через наушники и микрофон не могу вам ничего такого показать, но сами вы, дорогие радиослушатели, можете заинтересоваться и посмотреть, как это выглядело. Мне остается с вами попрощаться, сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
человечек спать ушки ложился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, спать ушки ложился, Богу не молился, Богу не молился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как помрем мы, грешные люди, ничего нам не надо. Ничего не потребно, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А только и надо, только и потребно, один и сажень земли. Слава тебе, Боже, один и сажень земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят усе звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нас ожидает встреча с вальсами. Принято считать, что родина вальса – Германия. Это, конечно, весьма условно, потому что народные танцы, очень похожие на вальс, существовали практически у всех народов Европы. Разумеется, вальс – это прежде всего танец, но с тех пор, как музыку в ритме вальса начали сочинять профессиональные композиторы, он превратился в концертные пьесы, услышав которые, слушатели вовсе не пускаются тут же в пляс. Шопен написал около 20 вальсов, не предназначая их для сопровождения танцев. Но, однако, спустя многие годы вальсы Шопена послужили основой для балета «Шопениана», поставленного Михаилом Фокиным. Фредерик Шопен часто посвящал свои вальсы прекрасным дамам. Среди них была и Мария Вадзинска, с которой Шопен был даже помолвлен. Брак, однако, так и не состоялся. Мария вышла замуж за другого. Расставаясь, Шопен написал и подарил ей вальс, известный сегодня как вальс номер 9 ля бемоль мажор. Его также называют прощальный вальс. В 1867 году Йоганнес Брамс издал сборник 16 вальсов. Вальс номер 15 для бемоль-мажор относится к самым известным из них. На музыку этого вальса были даже написаны слова, и он стал исполняться как вокальное сочинение. В России популярность приобрел русский текст, написанный Дмитрием Седых. Многие слушатели могут помнить эти слова, поскольку их довольно часто исполняют в переложении для хора в детских музыкальных школах. Мы будем слушать фортепианное исполнение вальса, но слова, в которых описываются трепетные чувства юной девушки, впервые оказавшейся на балу, я напомню. «Нет, не позабыть первый бал». Чуть-чуть бледна, как в царстве сна, ты входишь робко в шумный зал, и кто-то вдруг коснется рук, с улыбкой стан обовьет, и вот уж вальс охватит вас, и все вокруг плывет, плывет. И вальсу в такт порхаешь так, как ветерок, как мотылек, и, закружась, роняешь на пол розу. Может быть, любовь придет на этом балу, но кончен бал, пустеет зал, и розы вянут на полу. Кто же-то там к своим устам тайком поднес одну из роз? Не твой ли он цветок тайком целует? Ты уходишь в ночь, но от любви не уйти, и грустно вальс, круживший нас, теперь звучит в твоей груди. Среди родственников Петра Ильича Чайковского по линии мужа его сестры Александры была Наталья Андреевна Плесская. Она была подругой сестры композитора и, кроме того, состояла в переписке с самим Петром Ильичем. Сохранилось 17 писем Чайковского, адресованных Наталье Плесской. Именно ей он и посвятил написанный в 1878 году вальс, названный им сперва «Натали вальс», а через несколько лет переработал его и издал под названием «Ната вальс». Это одно из самых популярных и любимых произведений композитора. Thank you. Последним в нашей сегодняшней программе прозвучит вальс Сибелиуса. Он был написан в качестве музыки к драматическому спектаклю по пьесе своего Шурина, но быстро завоевал популярность как самостоятельное концертное произведение и в 1904 году был издан под названием «Грустный вальс».
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио Радонеж 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-7292, @yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий – писатель Сергей Белкин.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Относительно монастырей, я полагаю, что время их кончено, что они истлели нравственно и уже уничтожились сами в себе. Вам известен отеческий путь, состоящий в духовном подвиге, основанном на телесном подвиге в разуме. Опять вам известно монашество русское. Укажите на людей, проходящих этот подвиг правильно. Их нет. Существует по некоторым монастырям телесный подвиг, и то более на показ людям. Отец Макарий Оптинский решительно отвергал умное делание, называл его причиной прелести и преподавал одно телесное исполнение заповедей. Но святой Исаак Сирин говорит, что телесное делание без душевного – сосцы сухи и лжесна бесплодны. Это видно на воспитанниках Оптиной пустыни. Но отец Макарий в наше время был лучшим наставником монашества, действовал по своим понятиям с целью угождения Богу и пользы ближним при значительном самоотвержении. Если б, как вы говорите, и решились установить монашество, то нет орудия для восстановления, нет монахов, а актер ничего не сделает. Дух времени таков, что скорее должен ожидать окончательных ударов, а не восстановления. «Спасай ей, да спасает свою душу», — сказали святые отцы. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин. Thank you.
Сегодня церковь совершает память священномученика Никиты, епископа Нижнетагильского, Орехово-Зуевского. Священномученик Никита, епископ Нижнетагильский, в миру Федор Петрович Делекторский, родился в 1876 году в городе Покров Владимирской губернии. Он окончил Холмскую духовную семинарию в 1908 году, а затем Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия и остался в учебном заведении. Руководил хором и даже написал юбилейный гимн к 1914 году. В течение года он исполнял должность помощника секретаря академии, а затем в 1898 году был рукоположен в иерея. С 1917 по 1921 годы отец Феодор был настоятелем Пермского Петропавловского собора, а затем настоятелем Христорождественского собора города Александров Владимирской губернии. В период с 1921 по 1924 годы отец Феодор принял монашеский постриг и 16 апреля 1924 года был хиротонисен во епископа Бугульминского. В 1926 году его назначают епископом Орехово-Зуевским, викарием Московской епархии. Затем переводят на новую кафедру. С 1927 года он епископ Нижнетагильский, викарий Свердловской епархии. Владыка Никита четырежды подвергался арестам. Впервые он был арестован в 1924 году, затем в 1925, в 1930 и в 1937 годах. Обвинения были различные: в связях с белочехами, в совершении богослужения без патента, в поминовении патриарха Тихона. В 1927 году епископ Никита, очевидно, за несогласие с позицией митрополита Сергия Строгородского после выхода его декларации, в возрасте 51 года был уволен на покой. С этого времени начались его скитания, бездомная жизнь, которая продолжалась до мученической кончины. В 1930 году он был арестован в Москве на квартире у гражданки Елизаветы, проживавшей на Самотеке и дававшей приют странникам и бездомным священнослужителям. Епископа Никиту приговорили к исправительно-трудовым работам сроком на 3 года. До 1933 года он отбывал заключение на строительстве Днепрогэса, где работал конюхом и сторожем. После освобождения и до последнего ареста владыка тайно служил в храмах Орехово-Зуево. Но с 1935 года епископ Никита находится в розыске. Существовал святитель тем, что собирал и сдавал утиль сырье. В 1936-1937 годах, скрывая свое происхождение, он ночевал в милицейских казармах у одного приютившего его милиционера, который проникся к бездомному, необъяснимым для него самого, сочувствием. Милиционер пускал его ночевать в казармы, в шорную комнату, и иногда даже поил чаем. Сам же владыка голодал постоянно. 18 октября 1937 года владыка был выслежен и арестован в 4-й раз. На окошко кладбищенской церкви, около которой его арестовали, он незаметно положил бумажник со своими настоящими документами. Дело в том, что последних 2 года владыка жил под вымышленной фамилией Макаров. Документы на эту фамилию ему достались от одного заключенного, и когда местные жители нашли бумажник с документами владыки, они принесли его в отделение милиции, что чрезвычайно усугубило положение святителя, так как в тех документах указывалось, что он епископ. Кроме документов, в бумажнике находились 8 облигаций, иголка, нитки, ножницы и зашитый в матерчатый лоскуток 5-рублевый золотой. Это было все имущество епископа Никиты. Владыку припроводили в Москву, в Таганскую тюрьму. Свидетелями по его делу проходили священники. Один из Орехово-Зуева, а другой из Загорска. Они характеризовали святителя как монархиста, клевещущего на советскую власть. В следственном обвинении говорилось, что Делекторский являлся нелегальным бродячим епископом, деятелем истинно православной церкви, что он проводил антисоветскую агитацию, занимался контрреволюционной деятельностью. 17 ноября 1937 года святитель тройкой при УНКВД по Московской области был приговорен к расстрелу и через два дня расстрелян на полигоне НКВД в Бутово. Власти считали епископа Никиту настолько опасным, что еще до его ареста арестовали и вскоре расстреляли регента Орехово-Зуевского собора Андреева только за то, что тот поддерживал связь с владыкой. Вы слушали житие священномученика Никиты, епископа Нижнетагильского Орехово-Зуевского.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читал Виктор Никитин. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Земля от света повернет во тьму, и ветер северный меняется на южный. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом, что было сотворенным, сотворится. Сегодня смех, веселье, полон дом, а завтра всплачет тот, кто веселится. У моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род, и только ты господствуешь вовеки. Восходит солнце и зайдет опять, чтобы воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только ты царю царей со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет, но преблажение, обретший вечность. Людская память, вешняя вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Нечестию живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. О семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. Не возноситесь, судья воздаст, и это будет бедствием из бедствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое. И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, в день именин протоиерея Михаила Труханова, 21 ноября, в четверг, в 12 часов будет отслужена панихида на Ваганьковском кладбище, участок номер 33. Приглашаем всех желающих помолиться. Магазин тканей «Риза» на «Динамо» предлагает вам церковные ткани, швейную фурнитуру, готовые изделия, пошив священнических и монашеских облачений, одежды для духовенства. Заказы принимаются через сайт «Риза Слово» или по телефону через WhatsApp и Telegram. Номер плюс 7-925-003-10-73. Повторяем. Плюс 7-925-003-10-73. Смотрите новинки в наших соцсетях. Мы работаем без выходных с 10 до 19. Наш адрес: город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 4. Московский театр «Живая вода» приглашает 24 ноября, в воскресенье, в 19 часов на спектакль «Покаяние. Верная.ру».
о большой любви царственных страстотерпцев и тех немногих, кто сохранил им верность. В спектакле звучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25. Проезд до станции метро Кропоткинская или Парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95.